говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж» этим пасхальным возгласом. Минувшее воскресенье мы с вами молитвенно вспоминали святых Жен Мироносиц. И еще раз поздравляю своих сестер с этим праздником, предлагаю вначале всем нам в научение послушать архивную запись, подготовленную к эфиру журналистом Еленой Смирновой в ее авторском радиоцикле «Планета» Василий Ермаков. Преснопоминаемый отец Василий, один из самых известных и авторитетных священнослужителей своего времени, сказал замечательное слово. Послушаем и помолимся о упокоении души дорогого батюшки. Ну а во второй половине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни». И вновь наш с вами собеседник, протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, размышляет о жизни по вере и спасении души.
Планета Василий Ермаков. Дорогие братья и сестры, со светлым Христовым воскресением вас! Христос воскресе! Представляем вам архивную запись проповедей преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, говоренную 11 мая 2003 года в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Эта проповедь актуальна и для сегодняшнего дня.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Святые праведные! Иосиф Аримафейский, Никодим, не убоявшись власти Пилата, они пришли к нему, являясь тайными учениками Спасителя, просить распятое тело Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Не убоялись того, что им за это дерзость может они пострадать. Они могли быть наказаны, потому что они были евреи. Он был Пилат римлянин. Но они не убоялись ради беспредельной любви к своему учителю. Они были тайны его ученики. И поэтому, движимые верой и видя божественность своего учителя, они пришли просить самое простое, дайте тело распятого царя иудейского. Как говорит Евангелие, он отдал им, и как по закону иудейской веры, он был обвит плащаницей и погребен в гробе. И другая сторона этого благовестия, а именно, движимый также любовью к своему учителю, святые жены-мироносицы, не убоявшись той злобной толпы, которая распяла учителя, они пошли ко гробу, чтобы по закону иудейской веры его погребсти. И вместо скорби, вместо отчаяния, вместо уныния они встретили ангела, сидящего у гроба, два ангела, которые и возвестили им, что их учитель воскрес. Они сами очевидцами этого великого таинственного мирового события, они побежали и возвестили учеников, сказав правду о том, все, что говорил их учитель, чему учил Спаситель, живя вместе с ними на земле, совершая чудеса. Он воистину ушел, воскрес на небо. Он не только ушел, но он в течение 40 дней. Почему мы так торжественно отмечаем 40-дневное торжество Дня Своей Пасхи? Являлся учеником, ясно показывает, что он является их учителем, что он имел особую плоть, особую форму жизни человеческой. Что тогда им было непонятно, он ел перед ними, пил, но касаться его никто не мог. И в трудные минуты жизни он возвещал своим ученикам о своем славном воскресении как-то и идущим в Эммаус ученикам Луке и Клеопе. И они его не познали, что он идет с ними, но только преломление хлеба они увидели ученика. То есть нам Святое Евангелие возвещает эту великую радость, что первый воскресший от земли, вошедший от земли на небо, был Иисус Христос, Спаситель мира. И вот эта радость воскресения ежегодно возвещается людям, чтобы они верили Спасителя мира, как Искупителя, как Христа, истинного Бога нашего. Об этом возвещает миру Иосиф Никодимов и особенные праведные жены-мироносицы. Вы смотрите, как они не убоялись, не испугались власти Пилата Понтийского, не убоялись той темноты града Иерусалима, там очень рано темнеет, а пошли к Богу. Вот и наш священный, святой дух каждого на сегодня верующего, православного русского человека является святой обязанностью возвещать правду о воскресении. То, что наш праздник является истинным праздником веры и бессмертия, оно является залогом того, когда это будет на земле, Господь вновь придет. Но мы, умершие, мы не исчезнем с лица земли, из памяти, и мы также явимся пред лицом живого Бога. Вот он с нас и спросит, что мы делали, живя здесь на земле, краткий Богом отпущенный отрезок времени. Что мы делали? А что мы делали, что мы были далеки от Бога? что мы предавали Бога, что мы распинали Бога и по сейчас распинаем, когда мы уходим от истинной православной веры, когда мы слушаем сектантов, всех, кто кричит, что мы Бога не знаем, что россияне, не хотевшие и не желавшие познать вашей мощи Сына Божия, воскресшего, они нам о каком-то ином говорят Боге. И непутевые, неразумные, безумцы жизни, они бросаются в объятия американских проповедников, не покопавшись в голове, а кто они такие. Какой у них авторитет, простейшие мужики, бежавшие с Англии, с Германии, Франции, куда их ссылали на первоспитание 200 лет назад. И вдруг мужик взял Евангелие и по-своему толдычит, как надо понимать священные тексты. Для него ничего нет священного. И поэтому, расхаживая по эстраде, с галстуком на шее, жестикулируя руками, тычем Библию, и сидят, смотрю, россияне, и своим тупым взором смотрят на него и соглашаются. Не только соглашаются, но и сами к нам, с вами, верующим людям нашего времени, обращаются со словами унижения, оскорбления того, что мы не знаем Бога. А почему бы им у нас не поучиться? Почему бы им не нам проповедовать, а брать из нашего источника бессмертия эту истину веры и нести в этот мир зла, мир, уничтожающий всю благодать жизни человеческой и не дающий ничего человеку, что надо было бы для его спасения веры. Ничего не дается. А мы идем. И вот в это сложное, смутное, тяжелое время нашей российской жизни, вот от вас, православных христианок России, кто верит всей душой в воскресшего Спасителя мира, и надо нести слово проповеди, слово благовестия, слово радости, что мы после страшных времен, страшного времени, когда нас стремились изничтожить, убить в наших сердцах православную веру, малая талика наших бабушек, оно сохранило православие, и свет веры донесло до ваших сердец. Вы внуки, жен мироносец послевоенного времени, то, пройдя все ужасы войны, но не забыв Бога, они пришли, молились, и как могли, вам тогда еще младенца возвещали истину радости воскресения. Тогда они ходили в церковь, я это помню практически, брали за ручку, несли маленькой в узелочке кусочек черного хлеба. Случайно яичко попадется, а так кусочек масла. И весь был праздник Пасхи. То голодное, жестокое послевоенное время, когда эшелонами шел хлеб, богатство России на запад, вновь освобожденным странам Югославии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Германии. Польша хлебушек нашел эшелонами. И мы голодные послевоенные года. И так было голод до войны, до войны. Они отнимали у нас, та система коммунизма, последний кусок хлеба от вас, от детей. И вы просили тогда, рожденные после военного времени, мама, бабушка, дай хлебца. Хлеб сеется лодами. И вот мы так победители кормили побежденных. Вновь грабя свой народ, вновь отнимая у нас телесную пищу. Ведь могли бы тогда кое-чего получше было бы. Не говоря о духовной пище, о храмах. Храмы были закрыты, нас было очень мало. И было запрещено и ходить, и освящать, и посещать храм Божий. Стояли комсомольцы, пионеры, учителя у двери. И за руку воровали учеников, кто идет на пасхальную службу. Били нас жестоко. Били нас очень крепко. Били нас ожесточенно, выбивая из нас понятие о куске хлеба, понятие о Боге. В угоду Запада, так и сегодня, нас так же бьют. Те предатели России, предатели Родины, опять работают на Запад, опять стремятся душу убить русского человека. Опять они желают нас оставить без Бога, без Христа, без духовного куска хлеба, без радости Пасхи. Вот я к вам и обращаюсь. Спасибо, что вы сильные наши богомольцы. А сегодня были в исповеди, немножко отвлекусь. Пришли причащаться. Постом не были, по 10 лет не были в церкви. Но разве это христианин? Это предатель нашей веры. Что мешало? А как получилось? Вот так и получается. Вот остатки того безбожия, того безверия, той жестокости ко всему русскому национальному. Вот почему и наркоманы появились у нас. Была бы совесть, была бы понятие о родине, если бы они имели страх Божий и веру. Этого никогда не получилось. Мы, конечно, вместе с вами, нашей молитвою, нашей верой мы сломаем все, что есть жестокое, что есть грязное, что есть безумство жизни, мы сломаем. Как мы сломали ту систему, мое поколение, кто верил в Бога, так и ваш, но только одно, чтобы наш долг был самым главным в жизни, идти к Богу, как свежёные мироносицы, и возвещать тогда еще в лице апостолов, а сегодня в лице вашего благовестия. Мы верим, мы вам говорим, мы вас призываем, мы ваши сверстники, мы те же люди. После военного времени мы тоже укусили в 20 веке и школьное воспитание. Кто-то и повыше учился, кто кому за 50. Но вы, слава Богу, что пришли по Христу и принесли своим внешним видом эту радость веры, радость благовестия тому, чему рвется и стремится ваша душа. Есть у нас еще мне жалобы сегодня, что мамка не пускает дочку, уж 18 лет в церковь Богу молиться. Вот безумцы еще есть. Есть еще такие отщепенцы. Не знаешь? Ну не лезь, дочка, ты идет, пусть идет. И вот поневоле она будет работать на Запад и будет бить всех, кто верит в Бога, считая, что мы с вами такие темные, такие непросвещенные, такие глупые, что мы идем за Богом. Забывая о том, что тысячи лет идет мать Родина, а не день и не два. Вот почему и сегодня, чем мы ближе становимся к Богу, чем мы крепче верим в Бога, чем мы более твердо стоим за Христа, за православие, нас и бьет мир окружающий. Желая расшатать, желая отнять, желая, чтобы мы, умом помраченные, пошли за ними. Не выйдет, не получится, не совершится, потому что с нами Бог, с нами великие праздники нашей православной веры, с нами та великая мощь нашей духовной жизни в наших храмах. И поэтому, мои дорогие, несите Христа, как жены мироносицы. Сегодня по-настоящему у вас женский день. Не тот, оскорбляющий ваше женское достоинство, где Инесса Армат гуманистка придумала 8 марта и кричит, вот, это вы сами знаете, как вам в кавычках ходят мужики, какие лозунги выдвигают, ах ты, ах цветы, за это не надо. Вот сегодня женский день. Вот сегодня бы надо вам было поздравить с этой радостью то, что вы сохранили Христа Спасителя в своем сердце, что вы даете веру в сердца ваших внуков. То, что вы идете также к гробу Господним, чтобы получить благодать у Спасителя мира. Вот это настоящий ваш праздник, праздник уже русского, православного, верующего народа. Ваш христианский праздник. Христиана вас жен мироносит. Поэтому, мои дорогие, несите свет Христов. И мир будет спасен, Россия будет спасена, когда вы твердо, когда вы одухотворенно, когда вы не смущаясь, не боясь, не стыдясь, как получится, мне говорили постом. Я в гостях, я жру мясо, а твердо стоять за Христа, за веру. Как положено, как учит Святая Церковь, так нам надо сегодня идти за Христом. Не боясь сильных мира сего, не боясь, кто над вами смеется на работе, вас обижают ваши домашние, над вами издеваются ваши мужья, что вот такие-то, сякие-то, куда пошла, зачем пошла, чего там тебе надо и прочее. Уж тупоумие есть тупоумие. И о том, что Христос не воскрес, говорили, как только совершилось великое это чудо, чудо мирового масштаба. И за 2000 лет никто у нас не отнял нашу веру в Бога, не отнял Христа Спасителя. Поэтому я вас призываю, вернее обращаюсь, стойко держите свет православия. Говорите о ожесточенном люде безумцев. Ты что-то хочешь сказать о Христе? Подъем не твой стадион заплеванной эстрады, а храм Божий. Вот тогда ты увидишь воистину благодать силы Господа нашего Иисуса Христа. Вот, родные, так надо жить в этот праздник. Праздник жен мироносиц. Всем вас я поздравляю, всем приветствую. И будьте стойкими в нашей православной вере. Аминь.
Спасибо за вас,
праздником вас, родные. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Вот так держать, так идти и на всякого вопрошающего давать сдачи, чтоб не лезть куда-нибудь.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Христос воскресе! Дорогая мачка Антонина, дорогие друзья, братья и сестры, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
Столько всяких событий, и радостных праздничных, и всяких опять каких-то неприятных, и тревожных всяких. У нас вот было 2 дня назад, воскресенье, были Жанна Мироносец. Это великий праздник, наш, собственно, православный женский день. Я когда представляю себе эту картину, вот как описано в Евангелии, Жанна Мироносец, которые пошли ночью, встали, вышли из дома, встали, пошли на гроб, потому что погребение не было закончено так, как положено, не успели, очень торопились похоронить Господа. Вот, к погребению его очень быстро проходило, и не совсем все делали так, как положено. Они взяли с собой ароматы, мира, все это, все, что нужно было, чем умастить тело Господа, и взяли, и пошли на гроб. Надо так представить себе это вообще, это я вам скажу, страшно. Вот так. Эти апостолы-то недаром, они же спрятались в горнице, сидели, не выходили. Не выходили, боялись, потому что только что такое страшное событие. Такая неистовая злоба, которую они видели, как оплевывали Господа уже на кресте висящего, и как издевались над ним, не жалея, не при виде этих мучений страшных. Вот, и такое злоба врагов, конечно, могло не потрясти человека. И ночь была послепасхальная. Вот, а женщины, они не побоялись. Вот, удивительно, как бы апостолы, избранные Господом для несения Его Слова, они остались дома, а женщины вышли и пошли.
В чем вы думаете, батюшка, вот секрет этой силы? Ведь вот женщина, слабый сосуд, я думаю, мы бы сейчас, ну, нам уж сравниваться негоже, но в любом случае выйти в ночь, когда только что такое свершилось, пойти ко гробу.
Вы знаете, матушка, это вообще это женское такое, женское качество, я бы сказал. Оно, кстати, неоднократно, я помню, в каких-то фильмах, даже в советских, еще советского времени, оно описывалось как там мужики там что-то жмутся, а женщины говорят: «Вы что? Вы что, совсем что ли? Вы мужики или нет? Вы что, трусы? Что вы здесь сидите? Вы должны сейчас то-то, знаете, и воодушевляют мужчин, которые, казалось бы, должны быть мужественнее своих жен, на которых нужно опираться, которые должны защищать. А иногда бывает так, что мужчина как бы робеет в такой очень внезапной какой-то ситуации, знаете, внезапной, когда вдруг все вот так повернулось страшно. И действительно, нужно делать немедленный выбор. Бывает так, что да, что мужчины, они пасуют. Вот, а женщины, ну, они же более эмоциональны, чем мужчины. Их эмоциональность, эта душевность, она часто срабатывает вернее, чем все остальные качества. Но потом я вам скажу, что здесь еще ведь такая мысль бывает, что с женщинами-то не будут связываться. Женщины-то, всегда женщин жалеют.
Сила женщины в ее слабости, как говорят, да?
Да, ну это не совсем сейчас, не в данном случае. Здесь немножко не так. Слабости это в другом смысле. А здесь такой некоторый какой-то подсознательный, может быть, расчет, что вот не будут связываться. Вот мы сделаем, то, что надо было делать мужчинам, мы сделаем это все. Мы сделаем, и ну, вот не так строго будут на нас смотреть. Бывает и так. Такое, да, тоже есть такая мысль. Но в любом случае это совершенно не умаляет подвига их. Подвига любви. Это любовь. Вот она, то, что Господь, мы знаем, что Бог есть любовь. Вот Он, то вот в таких случаях проявляется это вообще вот так в наибольшей степени. Любовь. Потому что они, может быть, не понимая, что такое Христос, кто Он, что Он Бог. Может быть, они этого даже не знали, потому что апостолы этого как бы... Помните, это Господь же сказал Петру, это тебе не плоть и кровь сказала, а это Дух. Дух сказал тебе, что ты Мессия. Вот, когда Петр назвал его Мессией, вот, того, кого ждал народ сотни лет, тысячи. Здесь они этого не знали, но просто они любили этого человека. Потому что это мы знаем, что Христос это был человек в высшей степени. В высшей степени. Это был настоящий человек. Вот помните, у нас повесть есть такая, вот такая повесть о настоящем человеке. Это настоящий человек, это человек мужественный. Тот, который не боится принимать на себя даже опасность, которая грозит другому человеку. Он отдает жизнь за другого, за других людей. И Господь сам сказал, что нет больше такой любви. Положить душу свою за ближнего своего, за ближних своих. И он это сделал в высшей степени. Вот здесь, конечно, вот эта любовь такая, может быть, она душевная, может быть, но она тоже часто. Мы знаем, что людей эта любовь, она да такие подвиги тоже воодушевляет. Такие подвиги. А Христос – это тот образ, на который мы все должны ориентироваться, на который все должны подражать, стараться. Настоящая любовь, как мне отец духовный в свое время сказал, что мы сказали, что такое любовь, которая любовь от Бога. Он сказал, что всякая любовь от Бога. Да, действительно, всякая любовь. Так же и здесь, видите, пока все одни спали, другие прятались, а они явили эту свою любовь. Так, как могли. Вот это, собственно, и есть роль женщины в этом мире. Являть любовь. В то время как другие еще спят, или боятся, или прячутся, или не понимают, что вообще, что произошло, что от них требуется. А они уже идут жертвовать собой. Несмотря на то, что не знают, что вот их ждет за поворотом, за этим. А потом представьте себе, Но они же видели, как клали в гроб и спасителя, их учителя клали в гроб. Они знают, что такое гроб, они видели его, и всякий человек знает, что такое гроб. А что такое гроб тогда был? Это же была ниша в скале выбитая. И она закрывалась огромным камнем, который, знаете, там думали, как еще, я помню, читал, как же его привалили, этот огромный камень. А делали так. Он был такого, как бы, ну, как такой плоский большой камень, обработанный такой в виде, как бы, такой огромной, я не знаю, как бы это, диска такого, огромного диска. И он стоял у входа в этот гроб. И когда гроб этот носили и клали на специальное ложе покойника, после этого этот камень толкали немножко, и он по специальному желобу, он катился и закрывал это отверстие. И просто так его отвалить это было невозможно. И действительно, помните, они же спрашивали, а кто отвалит там камень от гроба? Действительно, а кто мог отвалить камень от гроба? И что, чего они ожидали? Ночь, кругом враги. А там еще и стражу поставили, помните же, иудеи поставили стражу, выпросили позволение у римской власти поставили стражу. Ну и что же они думали? А вот, понимаете, ничего не думали. Вот не думали. Вот ими руководила любовь. Вот что такое настоящая любовь. Она не размышляет, она не рассчитывает, она просто проявляет себя. И вот эта любовь, она проявила себя, и они стали апостолами для апостолов. Они принесли эту весть благую, они принесли тем, кто должен был нести эту весть по всему миру. А они раньше, как бы, вот эту миссию начали исполнять, они принесли эту весть этим людям, избранным Христом. Какая вещь. Действительно, это вот женский день, действительно, настоящий. Мы просто не понимаем. Не понимаем и плохо объясняем людям, какой это подвиг, и как это велико, это такое, это дело, которое сделали эти женщины. И как вообще велика миссия, скажем так, вот я не люблю этого слова, вот миссия, как велика миссия женщины в этом мире нашем. Она должна нести любовь, без всякого расчета, без всякого даже, без размышления. Потому что такова натура женщины, она эмоциональна, она чувствует это, чувствует сразу любовь, не любовь. Все эти чувства, которые мужчина еще должен разбираться часто, он может не понимает, что там такое, а женщина сразу чувствует, это то, а это не то. И действует сообразно своему настроению, своего сердца, состоянию своего сердца. Вот что такое жена мироносица. И вот такой даст великий день этот. А мы его размениваем на каких-то этих, на демонстрации какие-то, на какие-то Клары Цеткин, на какие-то вообще международные солидарности этих женщин. Непонятно, по какому поводу в этот день явленная. Вот. Ну, просто потому что мы... Ну, потому что просто нам проще. Одни люди привыкли, а другим не хочется об этом раздумывать. А просто дано им вот это клади сюда, а это клади сюда. В этот день работай, в этот день не работай. Ну, не сказать не работать, ну, не будем работать. И все хорошо. Значит, сядем и выпьем, отпразднуем нерабочий день. А наши праздники христианские, они должны быть осмысленны. Они должны быть осмыслены и прочувствованы. И тогда это вот действительно настоящий праздник. А если не так, то это просто пустой листок календаря, пустое развлечение. Вот, кстати, действительно, вот вы напомнили мне об этом случае трагическом или вообще ужасном, когда этот молодой человек убил несколько своих ровесников, скажем так. Это не друзья его были, не знаю кто. Ну, я не знаю, он ведь не христианин, по-моему, да?
Мы не знаем его вероисповедания, но, конечно, да.
Не крещенный, видимо, да.
Ну, а что, у нас крещенные разве, или, во всяком случае, да. Русские разве этим не согрешали страшно?
Да, конечно, да без конца. Без конца то отсюда, то оттуда, там все слышишь про эти ситуации. И нам рассказывают, и что и там и в Америке то же самое, там еще где-то там. Это, то есть, общее состояние умов для всего нашего человечества. То есть, это люди, ну, которые, знаете что, я бы сказал, что они не живут. Вот сейчас с вами говорили о вот этой жизни, которая как бы не жизнь, а просто как бы потребление времени и пространства. Ну, это не жизнь. Можно потреблять по-разному. Вот можно вот так деньги зарабатывать, как зарабатывают огромное количество людей, которые, кстати, я не осуждаю их, между прочим, чтобы меня не обвинили в том, что я осуждаю сам. Нет. Понимаете, и ведь наша система, она и наша система, она и всякая мировая система, она именно и создает такие условия для человека, чтобы ему невозможно было плодотворно жить настоящей человеческой жизнью. А нужно было только какими-то вот такими способами зарабатывать себе на жизнь, обслуживая какие-то потоки финансовые, какие-то уродливые жизненные явления. Ну вот, ну что же ему делать? Он живет в этом городе, но нету здесь производства. И промышленности нет. А сельское хозяйство, то, которое жили их отцы, деды, прадеды, оно исчезло, его нет. Оно никому не нужно, и его просто ликвидировали. Что же им делать, действительно? И эта жизнь, она вот не настоящая. Так вот, я хочу сказать, что эти молодые люди, вот о которых вот мы с вами говорим, тот-то там этих убил. У нас был такой же некоторое время назад тоже молодой человек, вполне благополучный какой-то, обеспеченный семьей, который точно так же Но взял оружие, то ли его это было отца, то ли это, ну, он не купил, по-моему, да, это было его отца оружие, по-моему. Но взял, пошел в школу свою и застрелил тоже несколько своих одноклассников. Нам даже фотографии этого человека, мы знаем вот об этом нынешнем человеке, что он не христианин, вот, единственное, что не крещеный. Но про того мы вообще ничего не знаем, даже нам его фотографию не показывали, видимо, боясь каких-то нехороших там ассоциаций, всяких таких выводов. Вот. А показывали, кстати, фотографии совершенно другого человека, это было, кстати, замечено, я бы так писали. Но не это главное, а главное то, что человек из совершенно другой среды, совершенно из другого житейского уровня. Но он сделал то же самое. Ну, почему? Ну, потому что он не жил в этом мире. Этот мир ему непонятен, он ему не дорог. Он ему не интересен. И поэтому он с ним разделался, так как ему было приятно его душе. А обратите внимание, что, по-моему, и тот мальчик, о котором я говорю, вот несколько лет назад был, и этот, они играли в какие-то игры компьютерные. Сидели в интернете. И тот, и другой, я так понимаю, научились прекрасно стрелять вот именно этими играми. А если ты ничего в жизни не умеешь делать, кроме как стрелять, как тебе осуществиться в этом мире? Только проявить свое это умение, свои качества. Понимаете, вот то-то и оно, что вот эта современная, эта глобальная система, которая строит новый мир, она вот это вот делает с людьми. Она лишает их жизни. Они еще живы, но они уже не живут практически. И этот мир, который мы видим вокруг, он все больше и больше становится каким-то вымороченным, ненастоящим, каким-то искусственным, непригодным для жизни настоящего живого человека, неинтересным. Что это за мир такой? Если так определить, очень просто. Это жизнь без Бога. То есть нет, один крещеный, другой там верующий, там третий еще чего-то. Этот, может, мусульманин, понимаете? Но дело-то все в том, что человек, живущий с Богом, он всю свою жизнь строит вокруг, как вокруг стержня, вокруг этой своей веры. Если этого стержня нет, то все остальное, все, что он не делает, оно лишается всякого смысла. И душа его, она чувствует это, что смысла в этой жизни нет. Вот в советское время было огромное количество алкоголиков, я не знаю, как если сравнить с нынешними временами, но тогда в деревнях пили все. То есть это было совершенно сплошное пьянство. И в городе, рабочие, все эти простые люди, они все практически, ну, я, может быть, сейчас мне скажут, что нет, у нас нет другого было, у нас там этого не было, у нас в семье такого не водилось. Но, ну, что ж делать? Ну, а у меня вот такое вот ощущение было от этого времени. Тогда, когда я жил.
Даже термин такой есть, бытовое пьянство, вот в быту, да. То есть как обыденное состояние,
да, увы. Да. Я помню в детстве и в юности, я помню вот это свое ощущение. Где бы я ни работал, я работал на многих работах, и везде одно и то же, одно и то же. И сейчас я вспоминаю обо всем этом, о прошлой жизни, у меня не изменилось впечатление. Так вот, люди тогда уходили просто в пьянство, но теперь стало разнообразнее. Один уходит в добывание денег, живет ради этого, но это что же, это же не жизнь. Это не жизнь, если ты у тебя во главе угла становятся деньги. Я не знаю, с таким человеком, как и семью создавать, как и жить, как с ним вообще, о чем с ним можно разговаривать. А другой человек уходит вот в такие свои фантазии. Кто в какие-то секты попадает, потому что там обещают какие-то озарения мистические, всякие духовные якобы. Вот. А третий человек просто вот убивает себя вот таким вот образом. То есть это все равно убийство себя. То так, то так, то так. Это просто уже дело, можно сказать, вкуса. Дело пристрастия, дело той страсти, которая тобой обладает. Если ты одной страстью обладаешь, ты уходишь там. Кто-то вообще просто в блуд уходит, и все, и там, и живет всю жизнь в этом. А другой в свою сторону уходит. Вот. И все равно это все равно отказ от жизни. И поэтому, вот именно поэтому это называется все грехом. Грехом. Это вот именно поэтому все это противно Богу. потому что это отказ от той жизни, которую дал человеку Бог. Дал человеку Бог. То есть жить во имя любви, любви к ближним, любви к Богу, во имя того, чтобы отдавать жизнь свою за своих детей, за ближних своих, за свою семью, за Родину. И если не так, то и жизнь эта не нужна. Вот мы с вами тогда говорили об этом якобы христианстве советском. И почему это христианство, оно никакое не христианство. А это просто сатанизм настоящий, как мы тогда с вами говорили об этом. Каждый раз буду повторять, что это не христианство ни в коем случае, никак не может быть. Почему? Почему? Там же тоже был кодекс какой-то чести, но как всегда, я еще раз скажу, и у гитлеровцев был свой кодекс чести. Но они должны были следовать тому, и другому, и третьему, но были дальше не настоящим националистам. И у нас то же самое. Если ты должен быть коммунистом, у тебя вот такое. Другое дело, как это соблюдалось. Ну, это другое дело. Это не наше дело. Но в этом кодексе чести места любви не было. А если Бог есть любовь, то какое же это христианство? То какая же это вообще... Это религия? Да, это религия, наверное. Но это не та религия, в которой может жить человек, и которая спасительна для его души. Если он еще не знал Бога в свое время, то никогда с рождения, и живет своей как бы животной такой звериной жизнью, это одно. А если ты был крещен, если ты в детстве причащался, там, не знаю, ну, в общем, большинство из нас в детстве носили в храм, там, потом водили в храм, пока мы были маленькими, и нас причащали. Но что мы потом с собой сделали? И разве это может пройти безнаказанно? Разве может это так говорить, что это почти одно и то же? Как это может быть? Это какое-то просто глумление над христианством. Бог есть любовь. А любовь, вот, пожалуйста, если взять, скажем, наверняка многие знают из нас актера Евгения Лебедева. Это такой очень уважаемый человек, и во многих фильмах он снимался, и в театре он известный человек. Я здесь обратил внимание его воспоминания. Это страшные воспоминания, я вам скажу. Страшные воспоминания. Там пишет. В городе, в котором я родился, впрягли вместо лошади отца Аникия в телегу и загнали до смерти. Гоняли вдоль ограды кладбищенской церкви. Сердце его не выдержало. Зато сердце выдержало у тех, кто его впрягал, гнал, и у тех, кто видел все это и не защитил, не остановил. Или вот еще моего брата избили палками, били по голове. Ему тогда было 10 лет. Удар палкой оставил след на всю жизнь. Он стал эпилептиком. И ты, поп, попенок, кутейник. Нам, кутейникам, учиться можно было только до 4 класса. И эти 4 класса год за годом становились все труднее и невыносимее. Приходишь домой и с жалобой к отцу и матери: «Не пойду», или «Не пойдем мы больше в школу, в школе дерутся». Учительница говорит, чтобы мы не ходили больше в церковь. Там обман, опиум. А мы даже не знали, что такое опиум. Вы, говорит, решенцы, ваш отец длинноволосый дурак, и многие дурачат. Пойдите, скажите ему, что он дурак. Вот так вот. Вот так вот. Ведь понимаете, в чем дело? Ведь это все воспитывало людей в определенном направлении. Это же школа, это же дети. Это было до войны, конечно, но это было, извините, это не 20-е годы были, это уже были 30-е годы. Это уже была такая нормальная советская власть. И вот там говорят, что вот эта власть, она почти христианская. Это почти христианство. Я вообще думаю, что, понимаете, всякий православный христианин, православный человек, он должен к советской власти определиться. Должен определиться. И если он христианин, если он православный, он не может относиться к советской власти вот таким вот образом, чтобы говорить, что это тоже, это наше все, это мы здесь тоже есть положительное, и что мы отсюда должны, это наша общая история. Я думаю, что всякий православный человек, он должен понимать, что это наше падение, падение нашего народа, падение страшное, духовное, и физическое, и нравственное, и всякое падение нашего народа. И следствие этому, это вот то, что сейчас происходит с нашим государством, с нашей страной, как она разваливается буквально на части. И что с ним делается в ней, с нашими детьми, как они лишены стержня, дающего смысл их жизни. И это только начало, я думаю, потому что представьте себе, сейчас, ну, вот эти люди, вот другой человек, который там вот так вот сорвался, можно сказать, вот его бесы просто убили, убили просто. А есть многие люди, которые покорежены, которые изувечены, но мы этого не видим, мы этого не понимаем, мы не чувствуем, а душа их, она уже полумертвая, она уже страшно искажена, и как они будут жить дальше, какие семьи они создадут, как они воспитают своих детей, ведь это мы еще увидим, это еще увидим. Я думаю, что могут быть очень-очень тяжелые результаты, и к этому мы должны просто, к этому мы должны быть готовыми, должны это понимать все-таки, что это все наследие вот этого безбожного, страшного периода нашей жизни, советской власти, этой, советского всего этого времени. И я думаю, что каждый из нас должен определиться, и ваша, я думаю, что и ваша редакция, наша редакция, скажем, вернее, я должен сказать, и наша редакция, она должна определиться в этом смысле. Невозможно сидеть на двух стульях, нельзя быть и с Богом, и с мамонной в данном случае, потому что советская власть – это мамон, это торжество мамонной, это вот, как в этом поется в одном, «отвоевать свое добро». Берите горны, куйте смело, пока железо горячо. Ну так, это же изначально заложено. Отвоевать свое добро. То есть это грабительство, отнять у других, назвав чужое добро своим собственным, и встать, и начинать это добро отнимать у людей. Это грабительство, и это сатанизм совершенно откровенный. И это вот торжество той самой мамонны, которая убила Господа. Убила его и старается христианство теперь убить. Оно принимает самые разные обличия. И советское тогда, как в свое время принимала наша идеология, и глобалистское, которое сейчас принимало этот облик. Это все одно и то же. Это все та же самая мамонна, которая воюет против христианства. И оно не перестанет воевать против христианства. Не перестанет до самого последнего дня жизни мира. И мы должны это понимать и принять в сторону ту или иную. А если мы и там, и здесь, то мы нигде. Мы нигде. А нигде это и есть. Вот эта чернота, провал. Это здесь нет Христа. Так что просто, ну, мы должны принять какое-то решение и встать на ту или на другую сторону. А так просто говорить одно, то другое, устами то одного, то другого, это неблагочестиво. Вот, так что уж простите, если, может быть, это не понравится.
Но это же есть всюду, к сожалению, мы видим. Эти, да. Даже я не то что скажу, дискуссии, они порой чуть ли не до рукоприкладства, до расхождения самых близких доходят, да. Когда люди по-прежнему отстаивают свою точку зрения. Одни считают, что вы очерняете нашу историю,
да,
а другие
да.
считают, что это необходимо, без этого и жить нельзя.
Вот мы должны принять такую сторону, то есть определиться. Вот христиане мы или не христиане. Или мы непонятно чего, то ли розовые, то ли голубые. А сейчас эти цвета, вы видите, на флаге, между прочим, у этих самых садомитов, у них флажок такой. А там много цветов. Там, если там 7 цветов, а у них не 7, у них там 387 цветов. Это, как мы и говорили, это грех, он очень разнообразен. Он вообще такой, на любую страсть, на любую искаженную душу он найдет такой притягательный какой-нибудь такой момент, и душа потянется. Так что вот, дорогие друзья.